это тоже к этой теме все. Вот. И прочитаю из послания к римлянам, 3 глава, 31 стих. Послание к римлянам, это пишет апостол Павел, который, ну, как бы, ярче всех или вперед всех апостолов понял, чем отличается благодать Иисуса Христа от закона. Он один из первых, который вот понял это. Ну, это мы, вникая, изучая служение апостолов, мы это видим. Вот он там даже и апостола Петра обличал за то, что он там вот в Антиохии неправильно поступал. А Иаков, пресвитер Иерусалимской церкви, долгое время оставался еще на позициях иудейской религии, хотя был пресвитер новозаветной Христовой церкви. А апостол Павел более ясно. И у апостола Павла, именно у Павла, фундаментальное послание, разъясняющее Божью благодать. Это особенно фундаментальное послание, послание к римлянам. Оно все вот направленно разъясняет, в чем суть Евангелия, в чем суть благодати. И вот из этого фундаментального послания к римлянам, смотрите, как я прочитаю один стих, 3 глава, 31 стих. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак, но закон утверждаем. Апостол Павел говорит о том, что мы верой, когда уверовали во Христа Иисуса, утверждаем закон Моисеев. Каким это образом происходит и что это значит? И вообще закон Моисеев имеет непосредственное отношение нашего спасения новозаветной церкви, новых заветных христиан. И закон имеет непосредственное отношение, и об этом очень ясно сказано в послании к Галатам. 3 глава, 24 стих. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы оправдаться верою. Значит, закон имеет отношение, правда? Он нас привел ко Христу. Он детоводитель ко Христу. Каким образом это получилось? Послание к Галатам, 3 глава, 11 стих. Я сейчас хочу, чтобы мы с вами определились, вообще главное назначение закона. Ну, там есть и другие еще детали этого вопроса. Но я хочу сейчас о главном назначении закона обратить внимание. 3.11 Галатам. А что законом никто не оправдается пред Богом, это ясно. Потому что праведный верою жив будет, а закон не по вере. Но кто исполняет его, тот жив будет им. Кто исполняет закон, тот законом будет жив. А 10 стих говорит так. А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Послание к римлянам, 7 глава, 12 стихом, сказаны такие слова, что закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Закон Моисеев – это отображение Божьей святости. И у него назначение такое. Вот Божья святость, так образно будем говорить. И у нее есть два приговора, о которых мы прочитали в 10 стихе, 3 главы Галатам и 12 стих. Вот. У него есть два приговора. Жизнь и смерть. И все. Кто нарушил один раз в жизни одну заповедь – смерть. Кто не нарушил ни разу в жизни ни одной заповеди святого закона – жизнь. Почему так строго? Почему так конкретно? Потому что это отражение святости Божьей. А Божья святость не терпит ни одного и ни малейшего пятнышка, пятна греха. И кто исполнит весь закон, он, значит, соответствует, его праведность соответствует праведности святого Бога. Такому есть место на небе. Тот жив будет законом, если какой-то человек. отобразит святость Христа в своей жизни, святость Бога Отца в своей жизни, он заслуженно, не по милости, заслуженно войдет в небо и будет жить. Но если нарушит хоть одну заповедь, смерть тогда, или большому грешнику, или маленькому, все равно, как мы прочитали, кто не исполняет постоянно всего. Ну, а в послании Якова так еще сказано, если ты исполняешь весь закон, но одну заповедь нарушил, становишься преступником перед всем законом. Разницы нет, все заповеди нарушить или одну заповедь нарушить. Итак, одно из определений или назначения закона Моисеева всех людей, ну, если конкретнее говорить, можно так говорить, всех израильтян, потому что он дан был в Израиле. И спасение наше Бог совершил в Израиле. И поэтому не случайно и закон дан израильтянам, и пророки израильтяне, и апостолы израильтяне, и Христос Спаситель израильтянин. И в Израиле он и умер, в Израиле он воскрес. И когда нам говорят, у вас еврейская вера, не перечьте, точно еврейская. Бог внутри народа израильского совершил спасение для всех людей. И кто хочет быть в небе, надо принять еврейскую веру. Христос наш еврей. Так по Божьим планам было, чтобы в Израиле совершено было наше спасение. Для кого это унизительно, пожалуйста, идите в ад. А для кого это радостно, принимайте еврейскую веру и в небо. Итак, закон дан, чтобы всем людям подзаконным определить, кого на смерть, кого на жизнь. Итак, у меня вопрос к вам. Кто-нибудь из людей выполнил весь закон и заслужил святость, этот, жизнь или нет? Из людей, братья и сестры, есть человек Иисус Христос. Если бы он не стал человеком, на него бы закон не распространился бы. Галатам 4:4, 4 глава, 4 стих, сказано так. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону. Для того, чтобы подчиниться закону, ему нужно было родиться от жены. То есть стать человеком. И так как закон распространялся на израильтян, то он должен был стать израильтянином. И он стал подзаконным. Под тем законом, под которым люди все стояли. Это закон Моисеев, закон святости Божьей. И когда Иисус Христос прожил жизнь, если бы Христа убил Ирод младенцем, он бы нашим спасителем не стал бы. Ему нужно было достигнуть совершеннолетнего возраста, ни разу в жизни не нарушить закон, прожить свято, и он об этом сказал. Евангелие Матфея, 5 глава, 17 стихом. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». И он исполнил весь закон. И закон святости Божьей законно, заслуженно ему вынес приговор «жизнь». А мне смерть. И когда Христос получил жизнь на основании закона, тогда он смог поменяться со мной приговорами. Он пошел на смерть за меня, а я жить за него. Но если бы Христос не заслужил жизнь, я бы не жил бы. Это он заслужил. И это его достояние, это его заслуга. Ну, знаете, братья и сестры, приговор святого Божьего закона обязательно должен приведен в исполнение. Потому что это свято. Он свято вынес приговор. Наши законы не объективные. И поэтому нужно пересуд еще. Можно подавать на пересмотр дело. Потому что люди могли что-то не учесть. Бог все учел. И приговор вынесен свято. Вынесен смерть на смерть. Никаких отговорок. Никаких амнистий ничего нету, на смерть. А жизнь, значит, на жизнь. Скажите, я-то заслужил смерть. Когда мой приговор приведен в исполнение? А? Вот такое мнение есть, когда умрем. Какие еще мнения есть? Вот мы говорили о законе, который вынес жизнь и смерть. Мне смерть. Когда мой приговор приведен в исполнение? Правильно. На Голгофе мой приговор приведен в исполнение. Он уже приведен в исполнение. Все. Там, на Голгофе, когда умер Христос, это мой приговор приведен в исполнение. Второй вопрос. А когда приговор Христа, жизнь, будет приведен в исполнение? Что? Погромче. Кто воскреснет? Ну, оно как-то все связано, да? Ну, точнее, чтобы уже в идеальном смысле, я бы сказал так. Когда я войду на небо? Мой приговор смерть приведен на Голгофе, а Христа приговор, когда я войду на небо. Вы понимаете, как твердое основание моего спасения, да? Вот точно так никакого сомнения нет, что Христос умер, точно так никакого сомнения нет, что я буду жить. Потому что Он умер за меня, а я буду жить за Него. Если бы не было закона Моисеева, заместительная жертва была бы возможна или нет? Нет. Нужно было, чтобы кто-то вынес приговор и одному, и другому. И когда мы имеем готовые приговора, тогда поменяться. И это сделал закон Моисеев. Так плохой закон или хороший? Конечно, хороший. Только он уже выполнил свое назначение. Он есть где-то водитель ко Христу. Он все это подготовил и готовил на протяжении 1500 лет. Подготовил, и потом на основании закона Христос стал праведником, на основании закона за мой грех Христос умер, на основании закона. И на основании закона я буду жить за Христа. Он умер за меня, а я жить за Него. Но это все на основании закона, поэтому не надо хаять закон. Он хороший закон, и об этом Павел пишет, что закон и святой, и заповедь свята, и праведна, и добра. Ну хорошо, а сегодня нам нужно исполнять закон или нет? Закон Моисеев, не закон благодати там и так далее. Законов очень много разных, и поэтому, когда мы говорим о законе, нам нужно конкретизировать, о чем мы говорим. Я сейчас конкретно говорю о законе Моисеевом. Нам нужно его исполнять в жизни или нет? Не нужно, да? Тогда у меня еще вопросы есть. А заповедь почитай отца и мать, надо и соблюдать. А заповедь возлюби ближнего твоего, как самого себя. А заповедь возлюби Господа Бога твоего. А заповедь не прелюбодействуй, не пожелай, не кради, не лжесвидетельствуй, надо? А заповедь чти день субботний. А почему путаница такая, а? Я вам перечислял список с одного списка заповедей, 10 заповедей. Говорю, возлюби Господа Бога, надо, ближнего, надо, не прелюбодействуй, надо, не кради, надо, отца и мать, надо. А суббота не надо. Нет, я не за воскресенье, за субботу. Братья и сестры, ну кто нам давал право переносить субботу на воскресенье, а? Давайте говорить как есть. Сказано, день субботний чти. Братья и сестры, я хочу, чтобы вы не запутались. Закон делить нельзя. Он монолитный. Или он надо, или он не надо. Что-нибудь одно. А если мы начнем делить, как делают адвентисты седьмого дня, ну мы их еще субботники называем, да? Они начинают делить и запутались. А его делить нельзя. А как они запутались? Жертвоприношение надо совершать? Говорит, нет, не надо. А день субботний надо? А так это же один закон. Как вы разделили? То надо, то не надо. И мы пошли этим путем, как они. Только мы в другом месте границу провели, да? Это надо, а это не надо. А путь тот же. Но делить закон не надо. Он один. Нарушивший одну заповедь становится виновником перед всем законом. Или надо, или не надо, что-нибудь одно. Ну, давайте найдем объяснение этому вопросу на страницах Писания, как Библия говорит, потому что ну, мы запутаемся так. Я помню, мне приходилось много беседовать с адвентистами седьмого дня. Со мной служил один парень в армии. Я баптист, а он адвентист. И мы в течение 2 лет разговаривали с ним. И поэтому ну, чуть-чуть я знаю их учение, их догматику. Там Елена Уайт, которая основоположница этого учения. И вот он начинает делить тоже. Я говорю, хорошо, проведи линию, где надо, где не надо. Ну, я ему задаю вопрос. Жертвоприношение не надо. Скиния с ковчегом завета не надо. Обрезание не надо. Суббота надо. Как ты провел границу? Он думал, я не знаю, это вы в догматике или он сам придумал. Вот этого я точно не знаю. Он подумал, говорит, но 10 заповедей, ну, в том числе и суббота, они написаны на каменных скрижалях рукой Бога. А остальные повеления уже в свитках писал Моисей. Извини, не есть свинину нету в 10 заповедях. Это уже из свитков, которые написал Моисей. А они тоже говорят, это надо. Нечистых животных не есть. Так где вы эту линию провели? По каменным скрижалям тоже не получается. Братья и сестры, закон делить нельзя. А к нему нужно относиться вот так. 7 глава Римлянам. Разве не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? И тут 2-3 стихи приводится пример. Я его прочитаю сейчас. Это просто вставочка, как пример, как иллюстрация. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, она свободна от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, вышедши за другого мужа. Это понятно, да? Закон имеет власть, пока человек жив. И дальше. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым. Мы, когда соединились со Христом Иисусом, я не знаю время, я не сказал, что мы с братом Александром поговорили, что до часа собрание будет. Значит, еще 45 минут. Я не знаю, дойдем мы ли до ступенечки, где сообразоваться смерти Его, и поэтому забегаю наперед. Наше соединение со Христом Иисусом начинается в смерти Сына Божьего, а потом в жизни. И кто в смерти не согласен с Ним соединиться, тот и жизни Божьей не получит. Почему сегодня так мало становится на путь христианский? Потому что начинается со смерти, а на это не все готовы. Так вот, если мы соединились со Христом Иисусом, то нам закон не нужен. Почему? Мы умерли для закона телом Христовым. Закон хороший, но этот приговор приведен в исполнение, и я умер. Когда я соединился, умер-то Христос на Голгофе, но я, соединившись с Ним, теперь я умер. Ну, знаете, получилось у меня чуть-чуть, из-за того, что я переживаю, что мы не дойдем до той ступенечки. Хочу объяснить, как это важно, именно смерть встретить, смерть пройти неизбежно для всех. Мы, грешники с вами, возмездие за грех смерть. И эту смерть теперь пережить неизбежно. Почему? Бог побеспокоился, чтобы Адам с Евой не вкусили от дерева жизни. Помните, когда они вкусили от дерева познания добра и зла, то Бог их выдворил из Едемского сада. Причина какая? Чтобы не вкусили от дерева жизни и не стал жить вечно. Почему Бог побеспокоился об этом? Если бы он вкусил от дерева жизни, Адам потерял бы шанс на смерть, а значит, на спасение. Потому что грешнику спасение только через смерть теперь. Это единственный шанс на спасение. И Бог, переживая о спасении Адама, изгоняет его из Едемского сада. Что это за смерть? Вот смерть пережить нам нужно всем. Но наше счастье вот в чем. Я сейчас говорю не только о физической смерти, а о том соединении со Христом Иисусом в смерти Его. Ну, коль я уже забежал наперед, давайте тогда из Римлянам почитаю немножечко. 6 глава об этом свидетельствует. С 3 стиха начитаю. Неужели не знаете? Ну, мы на деталях сейчас не будем останавливаться, чтобы нам от главной темы не уйти, вера. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним, крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним. Как это произошло? Когда это произошло? Ветхий наш человек распят с ним. Это произошло в момент нашего принятия Христа в сердце. Ну, а фундамент для этого Христос на Голгофе совершил. Смерть это уже совершена. И теперь мы соединяемся с ним в смерти, чтобы соединиться и в жизни. И вот когда мы соединились со Христом, мы в нем умерли. Так мы прочитали, да? Ветхий наш человек распят с ним. Братья и сестры, мы по закону Моисееву или по святости Божией должны пережить смерть. И наше счастье в том, что мы можем пройти эту грань смерти не в одиночку, а укрывшись во Христе Иисусе. Я приведу пример, объясняющий, вот как это хорошо. Как-то, я не помню, где я читал, я не помню даже в какой стране, мне кажется, что в Англии, что ли, этот случай был. Но он такой был яркий, этот случай, что на весь мир прозвучало это. Ну, это давно еще я маленьким мальчиком был. Я помню, это уже тогда кто-то читал, рассказывали. Вот. Но мне он запомнился, потому что он очень подходит вот объяснить эту истину. В одном многоэтажном доме произошел пожар. Пожар произошел в нижних этажах. Первый, второй, третий. И так сильно разгорелся, что сбежать по лестнице и остаться живым уже было невозможно. Кстати, кто видел когда-нибудь пожар или был близко над сильным огнем, тот это знает. Вот у меня брат младший горел. Он горел всего 10 секунд. Хорошо, здесь были еще другие братья, много было братьев. Его быстро потушили. И за 10 секунд сгорело 17% тела. Врачи уже не давали гарантию, что он будет жить. Пересадку кожи делали, в общем, он долго лежал в больнице, несколько месяцев. Так быстро горит тело человека, как порох. Мгновенно, раз и все. И пробежать через сильное пламя и остаться в живых, это ну, очень сложно. И вот мать с дочерью жили на 7-м этаже. Когда мать узнала, что пожар, то уже на 7-м этаже пол был теплый. Вот так поднималось пламя. И она, когда увидела, что сбежать и сохранить жизнь свою и дитя своего уже невозможно. Материнская любовь очень предприимчивая. И она предпринимает такое действие. Жертвуя собой, она привязывает 2 ремнями девочку свою на грудь себе. И сбрасывается с 7-го этажа так, чтобы упасть на спину. И она падает на спину, разбивается насмерть, а девочку спасли. Ну, тут сразу люди подбежали, девочку спасли. Скажите, полет с 7-го этажа и удар об землю – это равносильно смерти? И этот путь девочка прошла в объятиях мамы, и поэтому она спасена. Не пойти этим путем, она жить не останется, пламя добирается. Но счастье девочки в том, что она в объятиях мамы прошла этот путь. Наше счастье в том, что мы в объятиях Христа проходим этот путь. Эту грань, которая называется смерть. Христос умер там, на Голгофе, а мы эту грань переходим в его объятиях, потому сохраняемся для вечных дней. И это происходит каким образом? Вот мы прочитали, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, это мы принимаем верой. Просто поверили, и это уже произошло. Но это нужно пережить, в это нужно принять, это нужно поверить, принять это нужно. Итак, закон нам исполнять не нужно совсем, потому что мы для него умерли. Когда умерли? Во Христе Иисусе. Мы, укрывшись во Христе, соединились с ним в смерти его, пережили сораспятие, и теперь нам закон не нужен. Он хороший, но он потерял над нами силу, потому что мы умерли. Так мы с вами и прочитали. Я еще раз повторю. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Теперь мы себе не принадлежим. Мы должны были умереть. Теперь мы другому принадлежим. И право на нашу жизнь имеет воскресший, Ему мы принадлежим. Об этом и сказано, что Он для того Христос умер и воскрес, чтобы владычествовать над мертвыми и над живыми. Ну хорошо, если нам не нужно исполнять закон, а как тогда с заповедью почитай отца и мать? А как тогда с заповедью возлюби ближнего твоего? А это как? Опять вроде путаница остается, правда? Братья и сестры, нет, здесь все ясно. Есть истины, которые и нужны и в Едемском саду, и до потопа, и после потопа, и в период закона, и в период благодати, и до конца земных дней он всегда нужен. То в каждом периоде они и повторяются. В период закона было в законе написано «почитай отца и мать». А в Новом Завете об этом написано или нет? Написано. И мы почитаем отца и мать не потому, что это в 10 заповедях, а потому, что послание Ефесянам в 6 главе 2 стихом написано. Это Новый Завет, это апостольское послание. И говорит, сказано «почитай отца и мать». И там даже ссылочка есть на закон. Ну и что? И мы закон признаем, и говорим, что он праведный святой, из него проповедуем, и о нем говорим. Но уже в свете Нового Завета. Если нам нужен Ветхий Завет, не в свете Нового Завета, вот скажите, опять молодежи хочу задать вопрос. Вот поступок сделал Давид. Взял прощун, 5 гладких камней с ручья, и пошел против Голиафа из проща, поражает Голиафа. Это положительный поступок или отрицательный? Молодежь спрашиваю. Это хорошо сделал Давид или плохо, а? Сестры. Конечно, хорошо. Давайте сейчас наберем прощей, камней и пойдем полицейских там или там исполком. Как это будет выглядеть, а? Нет, это уже будет плохо. Значит, нам нужно разбираться, в какой период мы живем, да? И какие законы сейчас действуют. Значит, нам нужно разбираться. И вот законы действуют и такие в Новом Завете. Почитай отца и мать в послании Ефесянам. А не кради есть в Новом Завете? Тоже есть. А день субботний есть в Новом Завете? А? Есть. Я сейчас прочитаю вам. Братья и сестры, все, что нам нужно, все есть в Новом Завете. Все есть. Поэтому я и говорил вначале, что спасение доступно каждому. Только захотеть нужно. Но сейчас мы разберемся, какое отношение имеет спасение. Причем здесь вера и причем здесь наша жизнь. Да? В послании к Колоссянам о субботе сказано. 2 глава, 16 стиха. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь, так, наверное, достаточно этого, да? Никто да не осуждает вас за субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. То есть закон – это был только прообраз того, что совершит Христос. Это есть тень будущего. А все совершено, а тело во Христе. И поэтому никто нас да не осуждает за субботу. Ну, здесь давайте с двух сторон рассмотрим это выражение. Никто да не осуждает. Имея в виду, не осуждает за то, что мы исполняем, или за то, что мы не исполняем. Это два взгляда может быть. Давайте один рассмотрим и другой. Ну, допустим, никто не осуждает вас за субботу. То есть, вы можете соблюдать субботу, никто да не осуждает. Если так поговорить, да? Ну, значит, Господь или апостол увещевает тех, которые нас хотят осудить за то, что мы исполняем, да? И он их увещевает, не осуждайте. Значит, те, которые собрались даже осуждать, ну, если они послушаются Павла и не станут осуждать, ну, они-то в этом не грешат, да? Иначе Павел бы им сказал, что вы соблюдаете. Ну, он говорит о том, что в этом вопросе есть те, которые выше стоят и ниже. И он просит, чтобы не осуждали тех, которые стоят ниже, да? И если он говорит, не осуждайте за то, что исполняем, значит, те, которые не исполняют, он считает их выше. И говорит, а вы их не осуждайте за то, что они исполняют. Понятна мысль или нет? Или я запутан, о чем я говорю? Предположим, с другой стороны, наоборот, выше те, которые соблюдают. И он им говорит, не осуждайте тех, которые не соблюдают. По закону не так было, нужно было камнями побить их, а в Новом Завете не осуждайте. Хоть с одной точки зрения, хоть с другой, вот эта фраза «не осуждайте» дает право ее не соблюдать. Ну, а кто пытается соблюдать, там есть другие рассуждения. Для чего он пытается соблюдать и что происходит с его верой? Это уже другая сторона. По-видимому, это веры у него нету в праведность или в одежду Христа, поэтому он пытается соблюдать. Другими словами сказать, Новый Завет ясно говорит, что суббота нам не нужна. Мы вообще, не только суббота, а вообще весь закон нам не нужен. Потому что мы умерли для закона, а в Новом Завете теперь все по-другому. Ну, еще такую мысль, я уже переживаю, что я вас притомил немножечко. Надо двигаться дальше. Но все-таки такую мысль скажу. А почему, если нам закон не нужен, и мы для него умерли, тем не менее мы часто проповедуем из Ветхого Завета? Ну, допустим, на женщине не должно быть мужской одежды. Это же ведь Ветхий Завет. Ну да, но это Ветхий Завет, это закон. Почему? Братья и сестры, можно проповедовать из Ветхого Завета, как я сказал, но в свете Нового Завета. Если в Новом Завете об этом ясно сказано, но апостол Павел еще берет и подтверждает Ветхим Заветом, смотрите, итак, почитай отца и мать, а потом говорит, это первая заповедь с обетованием. А где она первая заповедь? В законе Моисеевом. Зачем апостол Павел нам закон проповедует? А это нормальное явление. Но оно согласовано и с Новым Заветом. А вот субботу чтить не посылает туда апостол Павел, потому что она не нужна. Итак, все, что есть в Новом Завете, это для нас основание. А рассуждать или расширять свои рассуждения и брать из закона уже в свете Нового Завета, это нормально. Итак, если мы говорим, на женщине не должно быть мужской одежды, то говорит ли об этом Новый Завет? Оказывается, говорит. Чтоб одевались со стыдливостью, чтоб одевались как прилично святым. А некоторые говорят, Бог на сердце смотрит. Да, Бог на сердце смотрит, но Бог смотрит и на одежду. Иначе бы не сказал бы, чтоб одевались со стыдливостью, одевались как прилично. Или что еще? Должна быть простая обувь, тоже в Новом Завете сказано. Какая прическа у братьев, какая прическа у сестер, это тоже Новый Завет. И поэтому Богу до всего есть дело. Даже в Новом Завете Богу есть дело до того, какой пояс носим, ремень какой носим. Помните, за Иоанна сказано, и носил он пояс кожаный на чреслах своих. Боже, неужели это так важно? В Святой Книге Библии отмечать, какой пояс носит. Важно, иначе бы в Библии это не говорилось. Какой пояс, даже все Богу, до всего Богу есть дело. Вот так Новый Завет говорит. И когда мы из Ветхого Завета подтверждаем какими-то подобными местами, это нормально. Ну, кто-то еще просил о законе, да? Ну, вот так я чуть-чуть о законе, что закон имеет отношение в деле нашего спасения. А как мы, да, вот мы начали с чего? Что мы верой утверждаем закон. Конечно, утверждаем. Закон что нам сказал? Что мы грешники, а покаяние с чего у нас началось? Что я признал, что я грешник? То есть я закон уничтожаю или подтверждаю? Закон Христу что сказал? Что он праведник? А я, когда прошу, или разбойник на кресте, вспомни меня, когда придешь в царствие твое. Даже он там даже сказал так, товарищу своему, мы заслуженно принимаем, а он ничего худого не сделал. То есть без признания верой Христовой святости наше покаяние недействительное. Без того, что мы верим, что теперь я одет в святость Христа, а это же закон объявил Христа святым. Смотрите, по всем параграфам мы утверждаем закон верой. И поэтому апостол Павел говорил, что мы уничтожаем верой. Нет, но закон утверждаем. И между законом и благодатью удивительная гармония. И об одном, и в одном направлении. И тот святого Бога, и тот святого. И закон дан через Моисея, и благодать произошла через Иисуса Христа. И все это от святого Бога, от Отца Небесного. Ну, еще такую мысль я хочу. Или надо спеть. Мне кажется, я чуть-чуть утомил уже людей, да? Будем дальше или пару куплетов споем? Тогда я еще хочу порассуждать, как нам веру сохранить. Ну, я уже чувствую, что у нас дальше второй ступеньки сегодня не пойдет. Но давайте хоть эту ступеньку хорошо утвердим. Мы получаем праведность верой. Ну, вторая ступенечка, мы и говорили, что оправдавшись верой. То есть, если я по первой ступенечке возвращаюсь, если я все отдаю для Бога, но веры не имею, я не спасенный. Своими делами я ничего заслужить не могу. Потому что спасение только во Христе Иисусе. И принимаем мы только верой. Итак, поэтому, братья и сестры, я хочу ярко подчеркнуть в нашем сознании, в каком состоянии моя вера, это первостепенный вопрос нашей жизни должен быть. И об этом Евангелие говорит так. Исследуйте себя, верили вы. Вот Писание учит, чтобы мы всегда вникали в себя, чтобы мы смотрели на душу свою, что происходит с верой моей. Если вера моя утверждается, если укрепляется, это хорошо. И Бог нас ведет таким путем, где вера утверждается. Скажите, вера утверждается в легкой жизни или в трудной? Трудная. Как часто мы ропщим на трудности, правда? А Бог заботится, и у Него есть цель веру нашу укрепить. Вот, смотрите, Бог в своих планах имел, чтобы дать Аврааму Исаака, когда ему будет 100 лет. Так было по Божьим планам. Бог мог бы сказать так, то есть ничего не говорить, жили, до 100 лет дожили, раз, и Исаак родился. Мог бы. А он не так, он сказал ему: Авраам, я тебе сына подарю, именно от Сары. А сына нету. И 5 лет прошло, и 10, и 15, и 20, и 25 лет прошло, тогда только родился сын. Вы представляете, сколько нужно было ждать, а Бог пообещал. Уже и Сара рассмеялась, когда ангелы говорили под дубом Мамре, говорят, что через год я буду у тебя родится сын. А Сара услышала и рассмеялась. А ангел говорит: а что Сара рассмеялась? Она говорит: я не смеялась. Она говорит: нет, ты смеялась. Помните, да, этот случай? Ну, 25 лет ждали. Ну, правда, рассмеяться можно, да? Почему Бог так делает? Пообещает, а потом тянет. Веру закаляет. И об Аврааме сказано, что он не изнемог в вере. И теперь Авраама, смотрите, как вера утвердилась. На его глазах произошло воскресение. Потому что прямо сказано за Сару, что она уже была омертвелая. Она уже не в состоянии была детей принимать. Ей было 90 лет бабушки. И этим чудом, которое Бог сделал, как укрепилась вера Авраама, да? На его глазах Сара родила и молоком своим скормила Исаака. Как это может быть? Утверждается вера, конечно. Он и до этого был верующий, но даже такой верующий, как Авраам, нуждался, чтобы вера его утверждалась, вера укреплялась. Проходит время. Ну, знаете, как вот экзамен в каком классе легче? В 3-м или в 8-м? Легче в 3-м. А если сдал в 3-м, пойдешь дальше, да? Авраам сдал экзамен, Бог дальше его повел. Труднее испытание, труднее экзамен. Говорит: Исаака, сына твоего, которого любишь, принеси мне во всесожжение. Вот вера, да? Вот испытание. И он идет, и берет и идет. Ну, мы знаем, это 22 глава Бытие нам описывает, как там произошло. Там произошло так. Он уже взял Исаака, построил жертвенник, положил дрова, связал Исаака, положил на жертвенник Исаака на дрова и хотел уже взять нож, еще не взял. Хотел взять нож, это значит осталось мгновение, правда? И голос неба, ангел говорит: Авраам, ну, открой, Коля, это место, чтобы прочитать, что точно не взял. 22 глава Бытия. И ангел с неба Авраам, Авраам, не делай сего. А что думал Авраам, когда это делал? А Новый Завет нам рассказывает. Авраам верил, что Бог из мертвых воскресит. Вот какая вера крепкая была, правда? Ну, Бог по-другому повел, но от этого вера хуже не стала. Он верил, что Бог из мертвых воскресит. Ну да, Бог того провел через испытание. 25 лет он учился верить, да? И когда он видел, как Бог утробу Сары воскресил, где-то рождению, то почему он тогда Исаака не воскресит? Братья и сестры, Бог нас тоже ведет трудными путями, но если мы не избегаем, конечно, мы можем уклоняться. Ну, такой пример приведу. У нас с женой 8 детей. И так Господь нам детей давал всех подряд. То есть, когда ей было 31 год, у нас уже было 8 детей. Потом она сильно заболела, потом у нас умер 9-й ребенок, и больше детей у нас нет. Бог не дает. Но принимать детей, ну, матери только это знают, это очень сложно, это цена жизни. Особенно, когда вот все подряд, у нас 8, все погодки. От 20 до 30-летнего возраста у нас 8 детей родилось. И уже когда прошли эти трудности, жена вспоминает и говорит: «Я помню, что в Библии написано, Бог сверх сил не пошлет». А были моменты, когда мне казалось, еще один шаг, и будет сверх сил. И думаю, как же так получается? Ведь Бог сказал, что не пошлет сверх сил, а еще вот чуть-чуть, и будет сверх сил. И когда это прошло, говорит, и все-таки Бог прав, и не сверх сил. То есть он бывает доводит, вот, ну, кажется, до края, но верим всегда останется. Это испытывается наша вера. В такие моменты вера укрепляется, утверждается, а вера нам нужна. Без веры Богу угодить не сможем. Без веры праведности Христа иметь не будем. Без веры спасения не будет. Без веры победы не будет. Противостойте дьяволу твердою верою. Нам нужна вера. Братья и сестры, вникай, исследуйте себя, верили вы. То есть, что происходит с вашей верой? От чего вера укрепляется? Вера укрепляется вот от чего. Вера от слышания, слышание от Слова Господня. А почему нет чтения от слышания? Я думаю, здесь две причины есть. Первая причина, почему от слышания, потому что, ну, больше всего, чаще всего человек уверовал, когда услышал. Или на работе, или в трамвае, или еще где-то ему сказали, услышал. Ну, маленький процент есть тех, которые нашли Евангелие, стали читать и уверовали. Есть и такие, но маленький процент. В основном от того, что услышали. Это одна причина, почему от слышания. А вторая причина такая. Если человек, ну, усердно читает Библию, ну вот по себе, сейчас я скажу время, а вы по себе сориентируйтесь. Если читает час в день Библию, это хорошо уже или еще слабенько? Вот по себе, прикиньте. Я думаю, что это уже хорошо, да? Если он час читает, спит 8 часов в сутки, то 15 часов он что-то слышит, правда? Ну, остальное время он что-то слышит. На работе или еще где-то. Значит, что он больше, слышит или читает? Слышит. А что слышит? Если Слово Божие, вера укрепляется. Вера от слышания. И поэтому, когда, ну, замечается так, вот собирается молодежь, или семейные, или друзья, о чем мы разговариваем? Если наши разговоры вокруг Слова Божия строятся, вера будет утверждаться. Если о пустом, о ненужном, о политике, о выборах, об Украине, там эти президенты там лбами стукались, там и что, о любом, это не укрепляет нашу веру. Это расслабляет. Потому что вера от слышания Слова Господня. И как часто дети Божьи отвлекаются на ненужное. Ну, допустим, собрались мы построить дом и обсудить, какой должен быть фундамент. Это нужно или не нужно? Это нужное. И Бог не против, когда мы говорим о нужном. А когда мы о пустом, о ненужном говорим, разве это нужно? Ну, к примеру, вот у нас сейчас, когда были вот эти дебаты, президентские выборы, да, некоторые верующие втягивались в это. И мне приходилось увещевать, оно тебе надо. От тебя там что-нибудь зависит. Да лучше кратенько помолись. Если наши разговоры вокруг Слова Божия строятся, вера будет утверждаться. Если о пустом, о ненужном, о политике, о выборах, об Украине, там эти президенты там лбами стукались, там и что, о любом, это не укрепляет нашу веру. Это расслабляет. Потому что вера от слышания Слова Господня. И как часто дети Божьи отвлекаются на ненужное. Ну, допустим, собрались мы построить дом и обсудить, какой должен быть фундамент. Это нужно или не нужно? Это нужное. И Бог не против, когда мы говорим о нужном. А когда мы о пустом, о ненужном говорим, разве это нужно? Ну, к примеру, вот у нас сейчас, когда были вот эти дебаты, президентские выборы, да, некоторые верующие втягивались в это. И мне приходилось увещевать, оно тебе надо. От тебя там что-нибудь зависит. Да лучше кратенько помолись, Боже, управь так, чтобы было это во благо народу твоему, да и все. А втягивается, кто может рассказать, что такое интернет, и что такое, где, в какой стране, кто президент, и какая политика в какой стране, оно вам надо. И вы думаете, у вас будет теперь вера укрепляться? Она ослабевать будет. Братья и сестры, у нас другие цели, другая направленность. Мы в небо стремимся, о небе говорим, о Христе говорим, о заповедях разговариваем. Вот к чему прилепило сердце, от этого зависит вера. Вера от слышания, а слышание от Слова Господнего. Итак, а что разрушает нашу веру? Об этом ясно сказано в первом послании к Тимофею, 1 глава, 19 стих. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере». Отвергнувши добрую совесть, кораблекрушение неизбежно. Вера разрушится, теряет человек белые одежды, теряет положение во Христе, теряет благословение, вечную жизнь, все теряет. Если вера разрушится, кораблекрушение. А к этому приводит, отвергнувши добрую совесть. Теперь мне понятно стало, что такое крещение. Братья и сестры, поднимите руку, кто в прошлом году принял крещение? Ну, повыше, не бойтесь. О, хорошо, молодежь есть. Я вам вопрос сейчас буду задавать. Я не знаю, как у вас практикуют. Некоторые места Писания, крещаемые, обязательно должны выучить. Одно из них, первое послание Петра, 3:21. Ибо крещение есть не плотской нечистоты, а мытье. Сестра, продолжи, как дальше? Крещение есть не плотской нечистоты, а мытье, но... Ну, кто знает, встань и громко скажи. Ну, давай ты, сестра, не прячься. Ну, процитируй. Ну, не вставай, так громко говори. Но, ну, чем является крещение? Ну, рядом сестра, которая. Ага. Ну, попробуй. Попробуй по-русски. Ну, говори на немецком. У нас когда-то на спевке был Евгений Никифорович Пушков. Ну, перед каким-то общением тренировал наш хор. Занимается, ведь что-то, какую-то деталь не может выполнить, и все, хор. Он объясняет о том, как скажет какое-то предложение на немецком языке. Раз и спели, вот вам что надо было. Вы русский не знаете, вам по-немецки надо говорить. Так и ты, говори по-немецки. Ну ладно, кто говорит на русском, скажите. Пожалуйста. Что такое есть крещение?
Обещание Божие.
обещание Богу доброй совести. Правильно. Вы знаете, я вот о чем раньше думал. Крещение – это есть завет с Богом. Это обещание. А завет – это взаимный договор. Что-то обещает человек, что-то обещает Бог. Бог потребовал человека только одно – добрую совесть. А Бог что пообещал человеку? Вечную жизнь. Правильно. Бог, если пообещал, он исполнит. Вот я заключил Богом завет в 17-летнем возрасте. Сколько я на земле не прожил бы, хоть еще 100 лет. И Бог обещание свое выполнит и введет меня в Царство Небесное. Обязательно, потому что он пообещал. А чтобы была гарантия и за время пути моего, еще впереди, допустим, там 60 лет мне надо жить, да? Бог, Христос сказал так, из руки моей никто не похитит. И то обещание, которое я дал, я исполню, потому что вот завет, который Бог заключил со мной, Бог не нарушит. Этот завет, смотрите, вот это Бог сказал, а это я. Вот раз завет. Эта цепочка не порвется. Один вариант, это если я нарушу. Тогда рвется, все, завет не состоится. Но Бог верен останется, он не нарушит. И если я не нарушу, завет этот исполнится. А я что ему пообещал? Служить слова нету там. Я поэтому и просил, чтобы процитировали. Обещание Богу доброй совести. Служить это мы добавляем сами. Если бы Бог потребовал от меня обещание служить, я мог бы в служении не все детально выполнить. Служение – это такое сложное. Я что-то выполняю, что-то не выполняю. Иногда предстаю пред церковью, я пресвитер церкви. В конце года я обязательно предстаю. И каждый раз я завидую Самуилу. Самуил говорил так, свидетельствуйте против меня. И Израиль сказал, ты нас ничем не обидел. А я говорю, братья и сестры, я не могу так сказать, простите меня. Я то не выполнил, там не доработал, там не успел. Не выполняю я служение. Если бы Бог меня потребовал служить, я бы не имел уверенности в спасении. Я не выполняю. А он и не требовал от меня это. А потребовал обещать добрую совесть. И все. Если не отвергнешь добрую совесть, спасение гарантировано. Потому что отвержение доброй совести приведет к кораблекрушению в вере. Я не тем, что хорошо служу, имею гарантию спасения, а потому что веру имею, вот то, о чем мы говорили, я оделся в одежду Христа, в этом мое спасение. А совесть храню, чтобы вера не разрушилась, чтобы праведность Христа не потерять. И поэтому, братья и сестры, мы должны быть внимательны к тому, что мы Богу пообещали, иначе до спасения не дойдем. Мы пообещали добрую совесть. Итак, что такое отвержение доброй совести? Это не разовый случай, это путь, это направленность. Святой да освящается еще, праведный да творит правду еще, а нечистый пусть еще сквернится. Это путь, это направленность человека. Итак, скажите такой вопрос. Человек, имеющий добрую совесть, может сознательно грешить или нет? Может, братья и сестры. Человек, имеющий добрую совесть, может сознательно грешить. Нет, я не сказал, должен или не должен. Я сказал, может или не может. Может. И если ты сознательно согрешил, не падай духом. Не все потеряно. Такое случается с людьми, имеющими добрую совесть. Ну, я приведу пример. Если этот пример не убедит вас, тогда приведу крепкий пример, который убедит всех. Ну, в чем имею в виду? Что человек, имеющий добрую совесть, может грешить. Ну, пример такой, первый. Многодетная мама, христианка хорошая, имеющая добрую совесть. Такое может случиться в ней жизни или нет? Вот много детей, как эта усталость... И на ней большая еще обязанность по дому. А еще идет осенние заготовки. Нужно там, ну, мне кажется, у вас варенье не варят на зиму, да, в Германии? Варят, да? Нет, да? А у нас варят варенье, потому что если сам не наваришь, никто тебе зимой не даст. варенье нужно наварить, помидор насолить, огурцов насолить, капусту насолить, картошки заготовить. Все это мы совсем не делаем. Если этого не сделаешь, ну, сейчас у нас тоже все в магазинах есть, но не накупишься, денег не хватит. Поэтому нужно все самим. На абрикосов пойти нарвать нужно бесплатно, бесплатно наварить, закрыть, там вишни, все это самим нужно все. И вот мать многодетная, много деток у нее, трудный день, и тут еще заготовки. А дети, ну, многодетные знают, иногда все спокойно, иногда как заведенные. Ну, все вот так вот ходором в доме идет, и все. И вот мать, имеющая добрую совесть, говорит деткам: уйдите, не мешайтесь мне. А они опять под ногами путаются. Ну, уйдите, детки, не мешайтесь. Я сейчас приду, помоемся, спать пойдете, уйдите. А сама тут доделывает, они опять крутятся. А тут она уже варенье сняла, там охлаждается, ну, уже остывшее варенье, но тут стоит где-то недалеко. И вот этот сыночек, которому мама 5 или 10 раз говорила, толкает табуретку с этой, значит, тазиком, переворачивается варенье на пол, и мама выходит из себя, под затыльник ему, ну, и обозвала его каким-то грубым словом. Это грех или нет? Грех. А это, значит, что мать это не имеющая добрую совесть? Или еще не значит? То есть может так быть, у человека имеющий добрую совесть? Может, братья и сестры. Ну и добрая совесть сразу заговорит. Она ей скажет: ты сделала грех. И добрая совесть подскажет, как поправить. Бог нам дал добрую совесть. Знаете, когда Он нам дал? В ответ на наше покаяние. Так в послании евреям сказано, что кровь Иисуса Христа краплением своим омывает совесть нашу от порочных дел. Вот когда мы каемся, кровь Христа омывает, это у нас совесть добрая. Вот нужно и хранить ее такой же, какую Бог нам подарил. А как хранить? Она подскажет. Ты сделала грех, надо поправить. И мама тогда успокоилась, убрала все это, собирает деток. И говорит: детки, я грех сделала. Я плохое слово сказала. Вы меня простите. Знаете, что делают детки в это время? Детки начинают плакать и просить прощения у мамы. И маме на душе хорошо, и в детках хорошо. Тогда помолились, поцеловались, и пошли детки спать. Им хорошо на душе, и маме опять хорошо. Опять добрая совесть восстановилась. А если мама подумает: еще не хватало, они меня мучают, я еще буду прощения у них просить. Это начался процесс отвержения доброй совести. Это не только у мам может быть, это у любого христианина. И отвержение доброй совести – это процесс. Один раз совесть говорит, второй раз, третий раз говорит. Есть христиане, у которых есть опыт исповедания грехов. А есть христиане, у которых есть опыт отвержения доброй совести. Она может годами говорить совесть, а он годами отвергать. И наступит когда-то такой момент, когда вера его разрушается, и произойдет то, что мы прочитали. Имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнувшие потерпели кораблекрушение в вере. И тогда, когда произошло это, тогда праведность теряется, спасение теряется, и человек уже ничего сделать не может, и идет как по накатанной колее в погибель, и уже выйти не может с этого. Братья и сестры, если кто отвергал добрую совесть, и она еще говорит, еще есть возможность поправить покаянием, исповеданием. Но нельзя отвергать, нельзя костенеть в этом, нельзя утверждаться на этом пути. Нужно идти путем освящения, то есть признавать грехи свои, каяться, исповедоваться. Идти этим путем. Святой да освящается еще. А если я мало достиг по пути освящения, вот по этому пути, мало достиг, да я-то не достижениями своими спасаюсь, а чем? Праведностью Христа. Все равно я верю точно, что буду на небе. Вот на чем утверждается моя вера. Не на моих достижениях, не на моих делах. Мне нужно идти путем освящения, потому что Бог к этому нас зовет. Но мы никогда совершенства не достигнем на этом пути. Совершенны мы будем тогда, когда все наше ветхое останется в могиле, а в небо войду в одежде Христа. В этом мое счастье, в этом моя радость, что я спасаюсь за счет святости Иисуса Христа. И сегодня я уже святой. Это я принял верой, я поверил в это. Братья и сестры, если у кого из вас есть сомнения, А я святой или нет? А мое имя записано ли у Бога? Ну, нужно выяснить. На сомнение есть причины. И эти причины ты знаешь. Потому что никто не знает, что в духе человеческом, кроме духа человеческого и Бога. Ты знаешь это. Вникни, порассуждай. Я сердце не вижу, я не знаю твое сердце. А ты знаешь свое сердце. Устрани причины. Все делай, чтобы вера укреплялась и утверждалась. Мы чуть-чуть уже говорили, да, и Слово Божие, и рассуждение, и слышание. И этот путь доступен. Если бы нужно было, ну, Бог пообещал, когда мы заключили завет. Ну, допустим, для этого нужны какие-то способности особенные. Тогда спасение не всем доступно. Если нужна смекалка особенная, не всем доступна. Если нужна расторопность, не всем доступна. Если нужно, ну, или богатство, или имение, или еще что-то, не всем доступно. А сохранить добрую совесть, это доступно всем. Всем доступно. И поэтому спасение нам доступно, братья и сестры. И Бог еще нам такую радость подарил. Живя на земле, мы можем иметь уверенность, мы должны иметь уверенность, насколько легче идти по жизни, насколько легче жертвовать собою, насколько легче исполнять повеление Господне в ущерб своим интересам, когда ты имеешь уверенность в спасении. И это наш удел, и это Божий дар для нас, иметь уверенность и войти в Царство Небесное. Да благословит Господь, братья и сестры, всех нас жить свято, с Божьей помощью, но не своей святостью опираться на свою святость, а на святость Христа, в которую мы уверовали. Итак, мы с вами порассуждали о двух ступенях в небо. Первое, ради Христа от всего отказался, и второе, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Да благословит Господь нас идти этим путем. Следующая ступенечка у нас – познать Его, чтобы Бога знать лично, познать участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, нет, еще силу воскресения Его, участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Да благословит Господь, чтобы мы все дошли и там встретились. Аминь.